Всем здравствуйте. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса поговорим о ситуации на Украине. Посмотрим на происходящее через призму военно-политического, что ли, да, взгляда и дипломатического. Остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о возможности прекращения огня на время переговоров. При этом Песков говорит, что в Кремле не удовлетворены динамикой переговорного процесса. По его словам, российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно. Но переговоры между Россией и Украиной продолжаются. Сегодня очередной раунд состоялся. А при этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что перед сегодняшней встречей была проведена интенсивная работа в рабочих подгруппах. Да, это тавтология автора. Работа в рабочих подгруппах. А с нами на прямой связи военный корреспондент Аким Апачев. Аким, приветствую.
Доброе время суток, камрады.
Да, Аким из-под... Он родился, насколько я понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, под Мариуполем. И сейчас вы тоже находитесь там.
Мы очень близки. Да, я нахожусь здесь, там, где должен находиться выход из Донецкой земли, наверное, каждый.
Ну, это такое, я-то тоже выходец из Донецкой земли, но я вот здесь, видите.
Вы вот с нами на связи, и этого уже достаточно для Донецка. Большая, огромная поддержка России сейчас здесь чувствуется, огромное количество помощи идет, помогают беженцам. В общем, удивительно прекрасный русский мир.
А что происходит в Мариуполе сейчас?
Непосредственно в Мариуполе, попробую кратко объяснить ситуацию. В общем, там находится логово запрещенной в России террористической группировки «Азов». Они там обосновались еще в далеком 2014 году. То есть это их последний, по сути, форпост. Вот. И они его готовы оборонять, стоят там насмерть и готовы при этом пожертвовать жизнями сотен тысяч мирного населения.
Но российские военные, да, и армия ДНР, ЛНР методично, так сказать, не спеша, дом за домом, квартал за кварталом.
Алло.
Да-да.
Раз.
Да-да, Аким, я слышу прекрасно.
Да, прошу прощения, это донецкая связь, она иногда отваливается. В общем, идет, закрывают закрытые клещи, сомкнутые, можно так выразиться. И получается группировка, левобережная группировка, запрещенная в России террористической группировки «Азов», находится в окружении. Очень сложно идет продвижение ввиду того, что, по сути, каждый дом используется как оборонительное сооружение, а жители этого дома, которые чаще всего живут в подвале, используются как живой щит. Поэтому очень грамотно, очень аккуратно и тонко пытаются действовать батальон «Восток», чеченские подразделения, Народная милиция Донецкой Народной Республики. В общем, все формирования, которые принимают участие в этой войсковой операции, действуют очень аккуратно ввиду наличия вот мирных граждан. По поводу мирных, вот мы общаемся, туда постоянно ездим в Безыменное, где находится фильтрационный первый пункт гуманитарный. Никто из них не знал о наличии коридоров в сторону Новоазовска. Чаще всего, как они узнавали об этом, из соседнего подъезда кто-то решился идти вот вниз в сторону армии Донецкой Народной Республики и вышел на связь. Мы вышли. Вот и вот по очереди они подъезд за подъездом, подвал за подвалом выходят. Огромное количество людей. Кто-то идет ногами, кто-то едет машинами. В общем, с собаками, с кошками, в общем, люди понемножку выходят.
Аким, а вот это важный очень момент. Мы неоднократно говорили вот в студии «Радио Спутник» о том, что о недостаточной информированности людей, которые находятся вот сейчас и в Мариуполе, и в Харькове, и так далее. А как можно устранить эту проблему? И почему люди не знают, что интернета нет, связи нет? Почему люди не знают о существовании? И как, на ваш взгляд, наиболее эффективным образом можно было бы донести эту информацию до людей?
Уже сейчас, вот по моей информации, наконец-то удалось пробить эту заслонку. На номера людей, которые находятся в Мариуполе, приходят сообщения, кто выходит на связь, а там не везде ловит связь. Иногда, выйдя на какой-нибудь 7-9 этаж, можно поймать интернет. И вот идет рассылка массовая о том, что выходите, радиостанции все работают. Не нужно понимать, что там стоят двустуки, и Азову невыгодно выпускать мирных граждан. Они просто расстреливают спину людей, дабы запугать. Несколько машин, несколько колонн выходящих они расстреляли. Соответственно, у многих отпало желание выходить. Но многие решаются, потому что понимают, что это может затянуться. Более того, по моей информации, были предоставлены зеленые коридоры. Мы это видели примерно в Сирийской Арабской Республике, когда отъявленным головорезам предлагают автобусы для того, чтобы вывести их куда-нибудь в аналог Идлибской зоны деэскалации. Вот примерно это было предложено батальону Азов, не потому что мы их хотим отпустить и готовы с ними сотрудничать, а ровно потому что нужно спасать сотни тысяч гражданских, которые там находятся. Но украинская сторона пока отвергает эти предложения.
Угу. Вот что касается еще Мариуполя, что говорят люди, ну вот на земле, собственно, военные, есть ли понимание, как долго может продолжаться осада Мариуполя или его взятие? Вот об этом пару слов скажу.
Мы вчера были в расположении батальона «Восток», разговаривали с командиром батальона Александром Сергеевичем Ходаковским. В общем, быстрой кампании нет. Точных сроков не ставит никто, потому что довольно сложно. Ну, понимаете, там каждый дом, это в нем живут мирные граждане. Вот как его эффективно взять в окружение, как его обойти, дабы минимизировать потери гражданских, ответов на эти вопросы нет пока что. Но армия Донецкой Народной Республики готова к этим вызовам. Сейчас и тактика, и стратегия меняются. Я объясню, это не Грозный. Мариуполь — это нечто новое, и поэтому очень аккуратно действуют, не спешат. Это вот, мы потом будем разбирать то, что происходит в Мариуполе уже с точки зрения там, истории военной. Великие светлые умы будут думать об этой операции, но сейчас можно констатировать, что группировки разрезаны на несколько крупных анклавов. У нас есть левобережная группировка Азова, которая засела вот в центре левобережья. У нас рассечена северная группировка и южная группировка. То есть сейчас грамотно рассекли на несколько фрагментов вот эти очаги сопротивления и пытаются вот вывести максимальное количество мирных граждан. Но объясню, очень сложно там вести боевые действия, когда идет огромный поток просто вот входящих гражданских, и вот освобождают немного, небольшой фрагмент там улицы, там район какой-то, и дальше приостанавливаются боевые действия, дабы дать вот людям, сидящим в подвалах, а там почти в каждом доме сидят в подвалах люди, дабы дать им выйти. Вот после этого еще следующую улицу берут, и вот следующую улицу, поэтому точных сроков не дает никто. Вот. Надеемся, что они таки воспользуются этими зелеными коридорами и покинут город.
Вот что касается еще вот этого запрещенного в России Азова, я видел ролик, в котором один из лидеров вообще вот всего такого нацистского движения на Украине, Белецкий, да, Белый Вождь, призывал власти, нынешний киевский режим, чтобы, собственно, они поспособствовали продвижению вооруженных сил Украины на Мариуполь для того, чтобы разблокировать город. И говорит, что да, вот там Азов сейчас нуждается в помощи и так далее. Вот здесь есть ли какое-то ожидание, понимание, могут ли ВСУ двинуться на Мариуполь для разблокировки котла?
Поделюсь своими инсайдами вот с той стороны. В общем, Белецкий, Белый Вождь, как вы его называете, сомнительный.
Нет, это не я, это его. Кто...
Такой себе. Да. Сомнительный Вождь. Но он выступил с инициативой, давайте идти на прорыв, спасать побратимов Мариуполя. На что офис президента Зеленского сказал, хорошо, формируйте списки добровольцев. Не набралось и сотни желающих из Азова, из правого сектора, из прочих запрещенных группировок, не набралось и сотни человек, которые были готовы бы идти туда спасать побратимов, естественно, побратимов в кавычках. Поэтому очевидно, что они понимают, что они там принимают смертный бой, они готовы пожертвовать огромное количество мирного населения. Чаще всего вот нам удалось пообщаться с пленным боевиком батальона Азов. Пообщавшись вот, и поняв среду, могу сказать на 100%, что больше подавляющее число находящихся там боевиков никакого отношения к Мариуполю не имеет. То есть там не местные жители. У них там нет семей, то есть они не обеспокоены сохранением там своей семьи, своих близких. А потому они готовы пожертвовать там всем городом там и всем его населением. Поэтому сложная операция, но это будет первая большая победа на этой союзных войск, на этом театре военных действий, дальше будет проще, потому что здесь будут перемолоты самые мотивированные, самая, простите вот за такое слово, отморозь, вот, mm-hmm. она будет утилизирована, дальше будет проще.
Аким, и еще вопрос, который не могу я ни задать, ни спросить. Есть понимание, почему по-прежнему продолжаются обстрелы Донецкой и Луганской республик? Ну вот на прошлой неделе там в конце опять из точки У обстреляли Макеевку, в Донецк попала кассетная ракета точки У. В общем, почему так происходит?
Я был на этих обстрелах, и я вам скажу, что музыка орудий здесь не прекращалась никогда. Вот точка У недавно прилетела в Донецк, в центр Донецка. 21 человек погиб, 43 получили ранения. Значит, что, как я вижу, это вот последние их танго в Париже. Вот они отдают нам весь свой гнев. Я думаю, еще несколько недель, наверное, вот такого интенсивного обстрела, это от безвыходности, вот такая вот слепая ярость, от невозможности повлиять на ситуацию на фронтах приводит к тому, что они просто отдают весь свой БК, все, что у них есть, а там они накапливали это 8 лет, отдают прифронтовым городам, прифронтовым поселкам, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Донецк, в общем, прилетает постоянно. Донецк платит в эту кровавую цену, но искренне надеюсь, что в ближайшее время фронт будет отброшен западнее. Сейчас уже проходит информация о том, что идут бои в Марьинке. Сейчас идет операция в Авдеевке, то есть фронт понемножку отодвигается. И вот, перемолов эту группировку, которая вокруг Донецка, освободится огромное количество сил и средств. После этого, по сути, ВСУ перестанет существовать как боеспособные части.
В завершении вопрос по поводу отношения людей, военных, к переговорам, к переговорному процессу, который сейчас идет. Возлагают ли надежды на него люди, вот, обычные, да, которые живут сейчас в Донецке, в Луганске, в Мариуполе, о чем говорят военные, в общем, как смотрят на эти переговоры?
С точки зрения вот донецких, скажу, вот и гражданских, и военных, никто ничего не рассчитывает от переговоров, ни на какие решения. Потому что мы видели Минские соглашения, первый Минск, второй Минск. Мы знаем, что с украинской стороной бессмысленно договариваться, потому что на бумаге может быть что угодно, но на земле будет совершенно другое. И поэтому мы понимаем, что с той стороны, ну, даже если это будет подписано какое-то соглашение, где вероятность того, что на земле будут исполнять решение Зеленского? Я не уверен, что вот эти боевики-террористы, которые сидят сейчас в Мариуполе, даже если Зеленский завтра скажет, даем, выходим из Мариуполя, что они примут это решение. Ну, а вот те, которые выходят из Мариуполя, они, конечно, да, искренне полагают, что можно еще договориться. Они вот и искренне верят в то, что есть мирное решение у этого конфликта. Но те, кто здесь, вот те, кто сейчас делает тяжелую работу на земле, те, кто сейчас льет свою кровь под Мариуполем, а там очень много ребят сейчас именно мариупольских, славянских, днепропетровских, харьковских. Вот эти ребята, они насыщены боевым духом, они идут домой, поэтому они готовы жертвовать собой. Но никаких договоренностей они не ждут, они понимают, что здесь на земле будет решаться все в бою.
Спасибо большое, Аким. Берегите себя, пожалуйста. Военный корреспондент Аким Апачев был с нами на прямой связи. Мы продолжаем, безусловно, эту тему. Я, собственно, хочу обратиться к нашим дорогим слушателям. Вот есть WhatsApp 968-766-3311, 968-766-3311. А напишите, пожалуйста, туда свое мнение. А вы вот ждете чего-то от переговоров? Вообще эти переговоры могут быть эффективными? И какой эффект, собственно, может быть у нынешних переговоров между Россией и Украиной? Очень интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. Может, вообще не надо вести никаких переговоров, как мы слышим мнение некоторых экспертов. Кто-то говорит, что ну а как же, и только с помощью переговоров можно прийти к миру. В общем, все, что думаете о ходе переговорного процесса, о его возможных итогах, пожалуйста, WhatsApp 968-766-3311. Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Ну, мы уже говорили, да, о том, что Кремль обвиняет Украину в том, что она использует переговорный процесс для перегруппировки и продолжения атак на российских военных. Вот сегодня тоже появилась информация, с утра значит, тревожная, но потом вроде бы, так сказать, страхи поутихли. На украинском заводе «Сумы Химпром» сегодня произошла утечка аммиака. Область поражения, изначально так говорил губернатор области, 2,5 километра под угрозой было село Новоселица, куда, собственно, шел ветер. При этом в российском военном ведомстве считают, что вот эта утечка аммиака – это запланированная провокация украинских военных, и об этом, собственно, заявил представитель Минобороны Игорь Коношенков. Что говорит Коношенко? В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало российское Министерство обороны. Но действительно, мы помним, что 19 марта действительно военное оборонное ведомство предупреждало о минировании именно Сумы Химпром украинскими националистами для совершения провокации с целью, понятно какой, обвинить Россию в якобы применении химического оружия. В очередной раз Игорь Коношенков подчеркнул, что вооруженные силы России не планировали, не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. А Павел Шипилин с нами на прямой связи, политический аналитик. Павел Петрович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но сначала к переговорам, вот этим, которые идут между Россией и Украиной. Время сейчас на кого играет? Ну, обычно говорят, вот тот, кто затягивает время, тому, собственно, выгодно, да, время играет на них. А в этих переговорах можем ли мы рассматривать время как один из таких важных аспектов?
С моей точки зрения, нет. С моей точки зрения, если поначалу мы действительно рассчитывали на какой-то здравый смысл, на какую-то рациональную позицию, на какую-то рациональную украинской стороны, то сегодня мы знаем, что никакой рациональности там не будет, и поэтому спецоперация не прерывается. Поэтому, в принципе, в общем-то, время, по большому счету, работает на нас. Украинцы думают, что время работает на них, потому что они затягивают переговоры. Ну, это обычно их тактика. Но в действительности спецоперация продолжается, и положение украинцев ВСУ, вооруженных сил Украины, становится с каждым днем все хуже и хуже. И поэтому позиция Украины на переговорах, она, конечно, ухудшается вместе с ухудшением положения ее армии.
Да, ну вот. В общем, то, что происходит на фронтах, это прямо сказывается на украинской Конечно. Позиции в рамках переговоров. А вот я спрашивал наших слушателей по поводу их мнения относительно вот этих российско-украинских переговоров. И продолжаю, собственно, спрашивать. 968-766-3311, это номер нашего WhatsApp, пишите свое мнение. Вот у вас, дорогие слушатели, есть ли надежда на переговоры? И, собственно, в чем эта надежда заключается? Вот нам пишут... Слушатель написал, считаю, что Украина пойдет на полные переговоры после недееспособности ВСУ. То есть все, что сейчас происходит, делаю я такой вывод из сообщения, все, что сейчас происходит в рамках этого переговорного процесса, это на самом деле не... это в полсилы, как бы, да? Все прекрасно все понимают. Правильно я понимаю или нет?
Мне кажется, что, знаете, вот какая история с этими переговорами. Наши члены делегации, они искренне пытаются сократить количество жертв. То есть, если, условно говоря, Украина принимает все наши условия, да, то есть, о которых уже много раз говорили там и Лавров, говорил, кто только не говорил. Ребята, вот Крым, ДНР, ЛНР, так сказать, там, ну, еще какие-то, так сказать, видимо, непубличные условия. Как только вы принимаете, все, военные действия прекращаются, и, так сказать, подписываем, ну, там, условно, акт капитуляции или какой-то серьезный такой документ, договор, который должен пройти Верховный Совет. Ну, все эти процедуры, вот, и начинаем жить по-новому, начинаем отношения с чистого листа, никакой бандеровщины у вас быть не должно, и так далее. То есть Украина сегодня, насколько я могу судить по высказываниям их, так сказать, там, говорящих голов, они по-прежнему всерьез не воспринимают, ну или, по крайней мере, делают вид, что не воспринимают наши условия. То есть они пытаются хорохориться, они вечно ссылаются на какое-то там международное сообщество, их там весь мир поддерживает, весь мир с нами, как они это говорят. Вот. Это никак не влияет на положение на фронтах, вот, как вы сказали. Это абсолютно для России абсолютно принципиальная вещь, и мы не отступимся, конечно, от этих наших условий. Иначе нам очень будет некомфортно существовать, имея такую соседку, как современная Украина. Поэтому мы прекрасно понимаем, что никакие бумаги, никакие договора подписанные не дают нам гарантии, поэтому у нас будут другого рода гарантии. Какие, я не знаю, естественно, мы с вами, естественно, можем догадываться, ну, например, размещение там базы, условно, там, в Очакове, да, военно-морской наш. Ну, не знаю, это такие фантазии, так сказать, да. Вот.
Но вот этот пункт, о котором вы уже упомянули, да, непризнание Киевом Крыма и Донбасса, пока это, собственно, ну, такой основной тезис, который и там говорящие головы в виде Арестовича, там, и даже Зеленского, собственно, да, они говорят, нет, мы на это не готовы пойти. Насколько для них, на ваш взгляд, это действительно принципиальный вопрос. Ну и по поводу, кстати, поддержки, тут тоже важно отметить, знаете, зашел специально на сайт НАТО, там можно выбрать русский язык. На сайте НАТО тоже черным по белому написано, что Североатлантический альянс признает территориальную целостность Украины и никогда не признает ни Крым, ни Донецкую и Луганскую народные республики.
Вот хорошо. Ну, что делать? Понимаете, сейчас ситуация вот на сегодняшний день совершенно очевидно, что Россия, мы, да, с вами, мы поняли, что договориться о чем-либо с Западом мы не сможем. Да? То есть мы должны Запад поставить перед фактом. Будут они признавать, не будут. Будут они объявлять санкции, не будут. Сейчас ведь вопрос стоит не о том, как мы будем жить там, лучше или хуже, а вопрос стоял перед тем, как принимать вот решение о проведении спецоперации, о том, будем мы жить или нет. То есть вот в чем разница позиции, так сказать, тех, кто осуждает эту спецоперацию, и здравомыслящими людьми, типа вас там или меня, которые понимают, что критерии оценки вот, ситуации, они несколько иные. Ну, поэтому НАТО может все что угодно говорить, Запад может объявлять какие угодно санкции, но мы хотим жить. Мы сейчас речь не о том, так сказать, будем мы ездить на импортной машине, вот как я, например, так сказать, что делать? Ну, значит, откажусь, деваться особо некуда. Но вопрос-то стоит о жизни и смерти.
Но вот еще поэтому... раз, вот для Украины вот этот вопрос признания Крыма и народных республик Донбасса, насколько принципиален?
Ну, а могут... Я бы уточнил, не для Украины, а для Зеленского и его окружения. Потому что они-то не пропадут, если они будут стоять на своем. Тут ведь вот какая, для украинцев, да, для рядовых украинцев этот вопрос был бы важным. Ну, то есть с точки зрения прекращения боевых действий. Да, потому что они погибают. А Зеленский, Арестович и прочая шантропа, они не погибают. Они сидят себе, я не знаю, где они там сидят, так сказать. И то, что им говорят, вот, Запад, что им, условно говоря, надиктовывает, да, то есть вот, ну, не признание Крыма и Донбасса. Вот они потом уедут, организуют правительство в изгнании. И, так сказать, будут продолжать вот эту самую мантру петь. Этим же все закончится. Ведь мы же с вами прекрасно понимаем.
То есть здесь можно, вот много говорится о консолидации украинского общества, в том числе вокруг Зеленского, о большой поддержке в украинском обществе Зеленского. На ваш взгляд, вот тут может быть точка разлома. Правильно я понял? Да? То есть Украина, в смысле люди, которые сейчас оказались там, где оказались, они, собственно, готовы, ну, говоря прямо, пожертвовать, да, свои позиции по Крыму и Донбассу, а Зеленский режим не готов.
Но он не то, что не готов, он просто не может себе этого позволить. Потому что это единственное условие их дальнейшего существования в полном комфорте где-нибудь там во Флориде. Ну, я так утрирую, конечно. Хотя, может быть, и не утрирую. Вот, поэтому, так сказать, они будут гнуть свою линию, и они работают на себя. Что касается украинцев, тут вообще вопрос, понимаете, он не так стоит, так сказать, готовы они там поступить в свои позиции или нет. Ведь речь-то идет о том, что Украина – это часть России. То есть мы говорим о том, ну, вот мы с вами говорим о том, что Украина – это часть России, часть русского мира, там, да, как угодно можно назвать. Поэтому Крым у них никто не отнимал, он по-прежнему их. Он наш, общероссийский, вместе с Белоруссией, вместе с Украиной, так сказать, Донбасс или там Херсонская, может быть, республика, когда-нибудь будет создана, или Одесская, там, неважно, это все равно часть русского мира. Никто ни у кого ничего не отнимал, ребята. То есть это отняли у НАТО, да, и тех вот ребят, которые позицию НАТО там озвучивают на Украине, типа вот Зеленского или любого другого истеблишмента украинского, этого политикума, так сказать, тараканов этих в банке, типа Порошенко, там тех остальных.
Понятно, спасибо большое, благодарим вас. Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей, который будет длиться 3 минуты, после чего продолжим прямой эфир.